Визит президента Китая Ху Цзинтао в США стал событием первостепенной важности не только для этих двух стран. За американо-китайским диалогом заинтересованно следили и в европейских, и в азиатских столицах, а также в мировых финансовых центрах. Американская неправительственная организация «Совет по внешней политике» провела телеконференцию двух своих экспертов с журналистами, рассказывает Владимир Абаринов.
Конференцию открыл Стивен Дэнуэй, специалист по международным финансам.
Что касается экономики, то основные проблемы остаются прежними. Три ключевых вопроса – это национальная инновационная политика Китая, права интеллектуальной собственности и, разумеется, обменный валютный курс. Во всяком случае, интеллектуальная собственность и обменный курс – старые, давно стоящие проблемы. И, я думаю, растет досада, особенно по поводу валютного обращения – в связи с темпом девальвации, заявленным Китаем. Это недовольство нашло отражение в позиции администрации в течение последних двух лет. Впервые эта позиция была продемонстрирована в 2009 году, когда были введены пошлины на китайские автопокрышки. Ну и в речи министра финансов Гайтнера на прошлой неделе были хорошо сформулированы основные претензии, из которых главная в сфере экономики – обменный курс.
О политических проблемах в американо-китайских отношениях и о китайской политике кабинета Барака Обамы говорит директор азиатских программ Совета по международным отношениям Элизабет Экономи.
Я считаю, произошел качественный сдвиг в подходе США к Китаю. Когда администрация Обамы только приступила к работе, она питала большие надежды на расширение американо-китайских отношений по сравнению с тем, какими они были в годы президентства Буша. Надежда вывести их на новый уровень. По-моему, было такое чувство, что стоит нам только протянуть руку, как китайцы возьмутся за нее, и мы начнем вместе планировать общее будущее, сообща решать глобальные проблемы, с которыми сталкиваются обе наши страны и весь мир. Но, откровенно говоря, начиная со встречи президента Обамы с президентом Ху Цзинтао в Пекине в прошлом году, затем саммит по изменению климата в Копенгагене, а также ряд событий 2010 года, китайская кибератака Гугла, территориальные споры в Южно-Китайском море и то, каким образом Китай действовал в отношении других претендентов на спорную территорию, его, я бы сказала, рефлекторная защита северокорейской агрессии, его отношения с Японией и, наконец, кульминация, гневная тирада Министерства иностранных дел в адрес Нобелевского комитета в связи с присуждением китайскому политическому активисту Лю Сяобо Нобелевской премии мира. Полагаю, все эти события привели к переоценке той роли, которую отводит Китай самому себе в глобальной политике, и той позиции, которую должны занять Соединенные Штаты, чтобы работать в сотрудничестве с Китаем.
В Южно-Китайском море есть целый ряд архипелагов и газовых месторождений, на суверенитет над которыми претендуют Филиппины, Тайвань, Вьетнам, Малайзия, Камбоджа, обе Кореи, Сингапур, Таиланд и Бруней. В этих спорах активно участвует и Китай, считающий большую часть акватории Южно-Китайского моря своими территориальными водами. В июле прошлого года на саммите АСЕАН во Вьетнаме госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что Вашингтон заинтересован в безопасности судоходства в регионе и выступает за мирное разрешение всех территориальных споров. В ответ Пекин заявил, что возражает против интернационализации региональных проблем. Телеконференция в Совете по международным отношениям продолжается. Вопрос Стивену Дануэю.
Возвращаясь к вопросу об обменном курсе, мы говорим об этом вот уже несколько лет, просим их привести курс своей валюты в соответствие. Собираемся ли мы вводить какие-то санкции? И второй вопрос, который я хотел бы поднять. Территориальные притязания Китая, они увеличиваются. Не можем ли мы каким-то образом вооружить, скажем, Японию, чтобы сохранить там территориальный баланс?
Хорошо. Начнем с обменного курса, а потом Лис ответит на второй вопрос. Существует много различных видов торговых санкций, как антидемпинговых, так и компенсирующих пошлин, мер, принимаемых на двусторонней основе, и жалоб, поданных в рамках Всемирной торговой организации. Этот набор мер за последние пару лет активно применялся. И существует вероятность, что дальше будет хуже. Надежда заключается в том, что китайцы сами увидят, что более быстрое повышение валютного курса отвечает их собственным интересам, потому что является инструментом, и весьма эффективным инструментом, сбалансировать экономику, избавить ее от чрезмерной зависимости от экспорта. Так что мы рассчитываем на гибкий курс. В противном случае будут задействованы инструменты торговой политики. США и Китай могут решить свои общие проблемы очень быстро. Так, как это произошло у нас с Японией в 80-е годы.
Всего одно замечание. Китай ведь наш банкир, верно? Они оплачивают наши налоговые сертификаты и особенно наши государственные облигации. Теперь, правда, они начинают отказываться от этого.
Нет, они не начинают отказываться. У китайцев нет выбора. Если они хотят продолжать наращивать свои резервы, им некуда вкладывать деньги, кроме как в американские государственные бумаги. А главное, они не могут сбить цену этих активов, потому что тем самым они создают колоссальные проблемы самим себе. На США это в конечном итоге никак не отразится, потому что если бумаги не хотят покупать китайцы, их покупает кто-нибудь другой, возможно, по более высокому курсу. Возможно также, что Федеральный резерв вмешается на короткий отрезок времени и скупит, как он это уже делает, государственные ценные бумаги, чтобы предотвратить нехватку оборотных средств и поддержать рынок.
Элизабет Экономи отвечает на второй вопрос журналиста.
Теперь о китайских территориальных притязаниях и возможности для Японии играть более активную роль. Я думаю, здесь на самом деле две отдельные проблемы. Во-первых, каковы китайские территориальные притязания? Думаю, в последний год или около того мы услышали гораздо более громкие голоса, исходящие от командования китайскими вооруженными силами, и в особенности военно-морского флота. Эти голоса говорят о том, что интересы безопасности Китая расширяются. Если еще два года назад Китай имел доктрину обороны ближних морей, то теперь они называют свою доктрину обороны дальних берегов. Довод при этом такой. Нам необходимо защищать свои экономические интересы. А интересы эти теперь простираются и в Африку, и, само собой разумеется, по всей Юго-Восточной Азии, Латинскую Америку. Что касается Японии, то она издала в конце прошлого года новую оборонную директиву, и китайцы уже отреагировали на нее. Японцы говорят о том, что нужно сделать силы самообороны более мобильными, более гибкими. А китайцы спрашивают, а в чем, собственно, цель таких изменений? Китайцев очень тревожат эти разговоры по поводу японских сил самообороны. Однако они по-прежнему остаются силами самообороны. Чтобы стать чем-то большим, превратиться в серьезную военную державу, а не просто полагаться на американский зонтик безопасности, для этого требуется очень глубокая дискуссия в самой Японии. За последние десятилетия разговоры такого рода не раз затевались. Я думаю, что по мере того, как китайские военные будут продолжать демонстрировать все большую самоуверенность, такие дискуссии в Японии будут все более оживленными, более горячими и более настойчивыми.
В дискуссии о Китае не могла не зайти речь о правах человека и демократизации. Элизабет Экономи.
Произойдут ли в результате этого саммита какие-либо существенные изменения в китайской политике относительно прав человека? Я считаю, определенно нет. К сожалению, времена, когда накануне саммита Китай освобождал 5-6 политзаключенных, эти времена явно закончились. Тем не менее, думаю, важно снова и снова поднимать этот вопрос как в контексте прав личности, так и в аспекте прозрачности и ответственности должностных лиц перед законом как основы полноценного участия Китая в качестве ответственного партнера в решении всех глобальных проблем.
А теперь послушаем, что сказал о правах человека в Китае президент Обама на совместной пресс-конференции с президентом Ху в Белом доме. China has a different
political system than we do. У Китая другая, нежели у нас, политическая система. Китай находится на иной, чем мы, стадии развития. Мы принадлежим к очень разным культурам с очень разной историей. Но, как я говорил ранее и повторил президенту Ху, мы, американцы, твердо убеждены в универсальности определенных прав, свободы слова, свободы религии, свободы собраний, которые, как мы считаем, очень важны, потому что выходят за пределы культурных границ. Я был весьма откровенен с президентом Ху, касаясь этих вопросов. Время от времени они становятся источником между двумя нашими правительствами. Но я верю в то, во что верили, думаю, и 7 президентов до меня, а именно в то, что мы способны затрагивать и обсуждать эти вопросы в откровенной и прямой манере, концентрироваться на тех участках, где мы согласны друг с другом, и признавать, что есть и будут участки, где мы не соглашаемся. За последние 30 лет, прошедших после нормализации отношений между Соединенными Штатами и Китаем, в Китае происходила эволюция. И я ожидаю, что еще через 30 лет мы увидим дальнейшее дальнейшую эволюцию и дальнейшие перемены.
Итак, президент США отмерил для превращения Китая в свободную страну 30 лет. Вряд ли с таким щедрым подарком китайскому руководству согласятся американские правозащитные организации. Но ничего другого Барак Обама предложить им пока не может.
Итоги визита президента Китая Ху Цзиньтао в США подводил Владимир Абаринов. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанюс.ру и, пожалуйста, зайдите на авторскую страницу программы «Время и мир». С вами была Ирина Лагунина. А в этом части эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда».